Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського. На радіо НВ.
Здравствуйте, друзья. Это «Двойные стандарты». И Юрий Мацарский, Павел Казарин у микрофонов.
Всех приветствую.
Да, мы сегодня, собственно, крутим глобус, всматриваемся в разные страны мира. Ну и вместе с нами, я так понимаю, это делает весь мир, потому что взрыв, который прогремел вчера в столице Ливана, в Бейруте, он действительно стал новостью номер один. И это подтверждают ленты самых разных новостных агентств по всему миру. Если вы вдруг живете где-то очень далеко и не слышали в двух словах, там в районе порта в Бейруте прогремело два взрыва, один слабый, другой очень мощный, второй взрыв породил взрывную волну, которая по сейсмическому эквиваленту равноценна 3,3 балла. Ее ощутили даже на Кипре, который на секундочку расположен в 240 километрах от Ливана. Повреждены здания в радиусе 10 километров, погибло по меньшей мере 100 человек, пострадало около 4000. Ну и, соответственно, это не теракт. По предварительным данным, взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которую используют, на секундочку, как удобрение, и как компонент, в том числе, взрывчатых веществ. Партия аммиачной селитры, она хранилась на одном из складов в порту Бейрута с 2014 года. Именно тогда она была конфискована и перешла, соответственно, была перегружена в один из складов. Ну и, повторюсь, ливанские власти не называют взрывы терактом. Я вам честно хочу сказать, друзья, у нас сегодня такая импровизированная сдача экзамена, потому что в нашей паре Юрий Мацарский знает, ну, о Ливане, быть может, все, что должен знать
неправда,
человек.
Неправда. Я о Ливане не так уж и много знаю. Я бывал в Ливане несколько раз. Четырежды, по-моему, был в Бейруте. Ну и вот постольку я интересовался и страной, и городом, и общался с людьми. Поэтому я, вот если бы ты предупредил, что у нас экзамен, я бы, может быть, как-то подготовился. А так-то я, в общем, просто рылся в своих воспоминаниях, там какие-то собственные там архивы смотрел и так далее, для того, чтобы ответить тебе на те вопросы, которые тебе были бы интересны.
У меня абсолютно любительские вопросы. Я буду спрашивать как человек, у которого нет никакого представления ни об этой стране, ни об этом городе. И поэтому вот расскажи, что мне, и не только мне, и нашей аудитории, вообще нужно знать про эту ближневосточную страну.
Ты знаешь, ну, во-первых, это действительно очень красивая страна. Я даже вот специально сегодня полез, посмотрел, как со спутника на Google Maps смотрится Ливан на фоне вообще вот большого Ближнего Востока. Я несколько раз пару раз я прилетал в аэропорт Рафик Харири в Бейруте. Это отдельный разговор. Тут есть несколько важных моментов про этот аэропорт. Стоит рассказать чуть поподробнее. Не об этом, а несколько раз я ездил из Сирии в Ливан. В Бейрут, например, когда ты работаешь в Сирии и так или иначе нужны деньги, в Сирии ты не можешь снять деньги с карточки, она отрезана от остального мира, цивилизованного и санкциями, и решениями самого сирийского руководства, поэтому, грубо говоря, для того, чтобы рассчитаться за гостиницу, тебе нужно поехать в Ливан, снять деньги с карточки в Ливане, и потом ехать назад в Дамаск или в какие-то другие сирийские города для того, чтобы вот эти деньги отдать. И помню, что вот в первый раз, когда я приезжал из Сирии, Сирия, Ирак, вот все эти страны, они такие действительно пустынные в массе своей, то есть большая часть их территории — это пустыня, такая серо-коричневая пустыня. А когда ты приезжаешь, пересекаешь границу сирийскую, она вообще на такой вот, эта граница расположена на какой-то вот такой прям выжженной пустыне. А потом потихонечку спускаешься вниз, сначала поднимаешься вверх в горы, потом с этих гор спускаешься и попадаешь в средиземноморский такой рай с зелеными деревьями, с очень яркими вот этой яркой зеленью, от которой поначалу в глаза режет, потому что ты отвыкаешь там за несколько недель работы в Сирии, ты не видишь такой зелени. Море, морские запахи. А в самом Бейруте всегда, после того, как закончилась бесконечно там 15-летняя война, всегда насыщенная жизнь, всегда какие-то, значит, ночные клубы, огромное количество людей гуляет, свободно там продается пиво, алкогольные напитки и так далее. При этом огромное количество следов вот этой вот 15-летней войны присутствует всюду. В центре города есть несколько заброшенных домов, есть очевидные следы от пуль, от снарядов, от мин минометных на домах, в том числе на тех домах, в которых продолжают жить люди. То есть очень, так знаешь, очень сложно сказать, что вот это вот совсем мирный город, или наоборот, что вот это вот прям город, по которому война прошлась и продолжает катиться до сих пор. Но, скажем так, это действительно тот город, в котором стоит побывать. В самом центре Бейрута, в самом центре сохраняются руины древнеримские. Это город был частью Римской империи, и есть, можно вот просто спокойно подойти, посмотреть на примерно как, собственно, в самом Риме. Не такой красоты, конечно, не такой сохранности, но все же есть.
4,5 миллиона человек населения, 10,5 квадратных километров территории. Насколько она, эта страна, безопасна, с кем она дружит, с кем воюет?
Страна, скажем, во-первых, страна воевала она... 15 лет была гражданская война или около того, а с 1976 по 2005 год страна была оккупирована войсками соседней Сирии. Нельзя сказать, что там есть какая-то серьезная военная опасность. Да, было несколько войн, помимо гражданской было вторжение Израиля, который пытался обезопасить себя и оккупировал южную часть Ливана, тоже на несколько лет это происходило, но в последние годы, на фоне вообще всех соседних историй, это было действительно спокойным местом. Хотя замечу, мы говорим о спокойном месте, о стране, в которой 10% депутатов местного парламента – это депутаты от партии Хизбалла. Мы говорим как о спокойной, о стране, в которой два министра – это министры от Хизбаллы и еще, по крайней мере, а то и четверо так или иначе аффилированы с Хизбаллой. Мы говорим как о безопасной, о стране, в которой у Хизбаллы есть свои вооруженные отряды, помимо армии Ливана. Мы говорим как о безопасной, о стране, в которой Хизбалла продолжает, например, накапливать вооружения, которые приходят из Ирана, а потом эти вооружения так или иначе распространяет по региону. Что-то уходит в Сирию вместе с бойцами Хизбаллы, что-то уходит в союзнику Хизбаллы Хамасу в сектор Газа и так далее. И мы говорим еще о том государстве, где до сих пор сохраняется очень напряженное отношение между разными религиозными общинами. Собственно, вот эта вот напряженность в свое время в 1975 году и привела к войне, к гражданской войне.
Я читал, у меня вот такая вот фраза в памяти, что это была история про противостояние между правохристианскими и левомусульманскими милициями. Не очень понимаю, как эту фразу расшифровать.
Мне кажется, что это во многом, собственно, такие советские штампы были. Они активно использовались как раз в советской пропаганде. Конечно, сейчас там, уже глядя на, там, в ретроспективе на все происходящее, там можно сказать, что, конечно, все гораздо сложнее, и нельзя сказать, что вот это вот все правые христиане, а все левые мусульмане. Нет, немножко не так. Есть большое количество беженцев палестинских, которые чувствовали и наверняка продолжают чувствовать себя людьми второго сорта. Есть бесконечные трения между самыми разными общинами внутри Ливана: христиане-марониты, мусульмане-шииты, мусульмане-сунниты, друзы, алавиты и так далее. Сам Ливан очень интересно устроен, его политическая система. Это система, которая называется конфессионализм, в которой за каждой из крупных религиозных общин зафиксировано определенное количество мест в парламенте. И есть они не писанные, но те правила, которых придерживаются уже несколько десятилетий, согласно которым президентом может быть только христианин, премьер-министром может быть только суннит, а спикером парламента только шиит. И вот, собственно говоря, ты знаешь, чем закончилась гражданская война?
Ну, я слышал только про 1990 год и соглашение мирное, которое
вот это мирное соглашение увеличило квоту для мусульман в парламенте. Угу. То есть вот воевали 15 лет, а закончилась война только после того, как стороны все-таки договорились увеличить, дать на несколько мест больше мусульманам в парламенте страны.
У нас сегодня, друзья, в рамках двойных стандартов такое парное фигурное катание. При этом Юра катает сегодня произвольную программу, делясь своими собственными наблюдениями из Ливана, а я катаю программу обязательную. Что еще из новостей, появлявшихся вокруг взрыва в Бейруте, имеет смысл знать? Ну, например, президент США на брифинге, посвященном борьбе с коронавирусом, который транслировал USA Today, он заявил следующее. Он заявил, что говорил об этом взрыве с некоторыми генералами. Они сказали ему, что столицу Ливана атаковали, взорвав, цитирую, какую-то бомбу. Прямая речь. Выглядит как атака, основываясь на характере взрыва. Я встречался с некоторыми генералами, им кажется, что это атака, а не какой-то взрыв на фабрике. Все это похоже, по их мнению, на какую-то бомбу. Но, тем не менее, новости, которые появляются на других ресурсах, они заставляют думать, что президент США немножечко не осведомлен. Почему? Потому что, судя по всему, вот телевидение Ливана, оно говорит, что взрыв был спровоцирован взрывом аммиачной селитры. В 2014 году уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин перевозил на судне, которое ему принадлежит, селитру из Батуми в Мозамбик. Но в 2013 году это судно осуществило незапланированную остановку в порту Бейрута через неисправность. Соответственно, после проверки, потому что судно, я так понимаю, было в плохом состоянии, выводить корабль из порта запретили. Ну а потом собственник корабля объявился банкротом и перестал им вообще каким бы то ни было образом заниматься. И с тех пор конфискованная селитра хранилась на складе в порту в ожидании утилизации. Потом, судя по всему, на эту селитру еще сгрузили груз петард и какую-то пиротехнику.
Ну, то есть прям вот все ошибки, которые можно было допустить.
Абсолютно точно.
Вот все косяки, которые вот можно было накосячить, все сделали.
И вот представь, Юра, 6 лет. Сперва селитра, потом сверху заваленная пиротехника.
А потом она еще лежит, сварщики.
Да, она лежит на этом складе. А потом у этого склада начинает прохудилась крыша, и вызвали сварщиков для того, чтобы они крышу заварили. Они начинают варить.
То есть судя если по... бы это такой ход использовал какой-нибудь писатель или там сценарист,
ему сказали,
фильма,
парень, это нереально.
Настолько наивно, что ты нам пытаешься продать?
В реальном
продать?
Мире такого не
бывает,
происходит,
да.
Но действительно, приезжают сварщики, начинают варить крышу на этом складе. Соответственно, первый взрыв — это детонация пиротехники. И на первых видео с места происшествия видно, как, среди прочего, вот в этом таком тумане и в этом чаду, образовавшемся от первого взрыва, видно, как детонирует именно пиротехника. А потом, судя по всему, огонь добирается до тех почти 3000 тонн аммиачной селитры, которая хранится там же чуть
и на этом же складе. И давно уже в влажном морском воздухе она выкристаллизовалась и просто вот превратилась в...
Взрывная волна, которая разносит все в радиусе 10 километров. Ну, может быть, не все, но которое повреждает огромное количество зданий и...
15 миль прошла взрывная волна.
15 миль.
Это больше 10 километров. Она на расстоянии 15 миль от эпицентра взрыва выносила этой взрывной волной окна и двери. 15 миль. Можешь себе представить?
И на самом деле я понимаю, что у кого-то может родиться конспирология. Как можно аммиачную селитру в таком масштабе хранить на одном складу? Но я просто хочу напомнить, что селитра — это не только мощнейшая взрывчатка, это при этом одно из самых распространенных и дешевых сельскохозяйственных удобрений, поэтому ее действительно перевозят десятками тонн и хранят тысячами тонн.
Я хочу тебе сказать, что конспирология появляется не на пустом месте. Я уже говорил, да, о том, что организация Хизбалла, которая в самых разных странах, включая там Америку и Евросоюз, признана террористической, она так или иначе аккумулирует какую-то часть вооружений, приходящих от Ирана, а в том числе, насколько я понимаю, и ракетные вооружения. Это те ракеты, которыми обстреливается, например, территория Израиля. Порой это происходит как раз из Ливана, это сама Хизбалла обстреливает. Порой это происходит из сектора Газа. То есть так или иначе, какая-то взрывчатка есть, так или иначе, какое-то оружие есть. Поэтому, собственно, вот эти вот теории о том, что не так уж мы и верим в то, что это взорвалась именно аммиачная селитра, они под собой, конечно, имеют основание. Понятно, что там серьезных реальных доказательств этого нам не предъявили, и не знаю, предъявят ли когда-нибудь, может быть, их и нет никаких, может, действительно, нет никакой здесь теории заговора, нет никакой конспирологии.
Я, знаешь, вот... есть несколько историй во второй половине 20 века, которые были тоже связаны с детонацией сельскохозяйственных удобрений. Вот, например, 2001 год, взрыв во французской Тулузе, 300 тонн нитрата аммония. Тогда погибло 31 человек, ранено 3500. В 1947 году в Техасе взорвался груз нитрата аммония массой 2300 тонн. Тогда 1500 погибло, 1000 раненых, а ударной волной сбило 2 самолета, пролетавших возле порта. Поэтому, на самом деле, катастрофы подобного масштаба связаны именно с детонацией элементов, используемых при изготовлении сельскохозяйственных удобрений, это не первая история.
А в Бейруте в 83-м году был взрыв, который во многом до сих пор определяет взаимоотношения между Ливаном и Соединенными Штатами Америки. Правда, тогда взорвалась бомба, взрывчатка, заложенная в общежитие, в казармы американских морских пехотинцев. 241 человек погиб. И вот эта вот история, которая во многом до сих пор влияет на, как я уже сказал, на взаимоотношения между Бейрутом и Вашингтоном. Я об этом чуть поподробнее расскажу как раз и о военном сотрудничестве, о политическом в следующей части программы. Давай вернемся к этому после новостей и рекламы.
Давай.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Здравствуйте. Ну, как обычно, в любой паре кто-то должен быть такой скучный заучка, который объявляет
кто-то красивый,
факты.
Кто-то умный.
Ну, сегодня и умный, и красивый у нас Юра Мацарский, а я просто... Пашка, подай патроны. Я буду вам рассказывать какие-то важные факты, которые проходят в новостях, а Юра будет давать им оценку. Друзья, мы говорили до выпуска новостей о взрыве в ливанском Бейруте. Там, соответственно, он оставил 300 тысяч человек без дома, а нанесенный ущерб оценивают в более чем $3 миллиарда. И обо всем этом заявил губернатор Бейрута Марван Абуда. Он заявил, что от 3 до 5 миллиардов долларов, судя по всему, это ориентировочная стоимость ущерба. Ты обещал рассказать про город, рассказать про обстоятельства, рассказать про взаимоотношения. Итак, Юрий Мацарский.
Смотри, я перед новостями успел рассказать о том, что в 83-м году был взрыв в казармы, в которой жили американские морские пехотинцы, которые направлены были туда Рональдом Рейганом для наведения, для осуществления некой там миротворческой миссии. Как раз это был разгар войны, разгар гражданской войны, разгар боевых действий, и вот, в общем, туда отправили американцев. Они понесли самые большие свои потери со времен битвы на Ивадзиме. Можешь себе представить, какой был шок для всего, для американского общества. Расследования, которые сами американцы проводили, выяснили, что вот эти вот там, по-моему, речь шла о сотнях килограммов взрывчатки, которые вот так или иначе смогли разместить под этой казармой для того, чтобы ее взорвать. Так вот, американские исследователи пришли к выводу, что за этим терактом, за гибелью огромного количества людей стоял Хизбалла. Вот теперь смотри, американцы, с одной стороны, являются одним из основных внешнеполитических, экономических и, что главное, еще и военных помощников, партнеров нынешнего Ливана, руководства Ливана. Хочу вот на что еще обратить внимание. В первый раз, когда вот ночью приезжал, прилетел в аэропорт Рафик Харири в Бейруте и ехал, значит, нас там встречал коллега в Ливанский, вез нас дальше в Бейрут. Первое, на что я обратил внимание, то, что в темноте военные блокпосты, а они всюду есть, и в городе, и за городом, и в других, значит, частях страны. Они в темноте выглядят, как американцы времен Вьетнама, потому что все вот эти вот винтовки М-16, бронемашины, вот эти бронетранспортеры Брэдли, они все с тех времен. И в темноте, когда ты не видишь знаков различия на форме, кажется, что это вот американцы. Такие ты попадаешь в какую-то вот Вьетнам времен американского вторжения.
Погоди, вот ты только что сказал, что с одной стороны современные Соединенные Штаты являются союзником современного политического Ливана.
Да, а с другой стороны эти самые Соединенные Штаты находятся в постоянном трении с руководством Ливана. Ливана, потому что там есть Хизбалла в парламенте, есть Хизбалла в кабинете министров, американцы вводят все новые и новые санкции против Хизбаллы, американцы на своей территории в США преследуют тех граждан, которые, как они подозревают, переводят деньги на ту или иную деятельность Хизбаллы, то есть это американцы ливанского происхождения, всякие разные сочувствующие там Хизбалле и так далее, граждане или не граждане США, которые попадаются там в лапы ФБР и так далее.
То есть, когда американский президент выходит на брифинг и говорит о том, что он общался с какими-то генералами, и они говорят, что это может быть как раз-таки взрыв бомбы, то это традиционный американский алармизм, который, корни которого кроются в том, что в этой стране сильны политические позиции Хизбаллы, с которой официальный Вашингтон официально враждует.
Ты знаешь, если бы мы говорили о любом другом президенте Соединенных Штатов, кроме Дональда Трампа, я бы сказал, да, так оно и есть. Но поскольку у нас речь идет о Дональде Трампе, который настолько выбивается из череды предыдущих, я не знаю, скольки президентов, я не могу даже представить, чем он руководствуется, когда делает такого рода заявления. Недавно, кстати, было там очередное обострение в отношениях между Бейрутом и Вашингтоном, когда попался очередной ливанец в США как раз на переводе денег, как считают американцы, на нужды Хизбаллы. И дошло до того, что, собственно говоря, высшее политическое руководство Ливана обращалось в Вашингтон, просило этого человека освободить, вернуть на родину и так далее. То есть американцы все время показывают, они все время показывают при любом президенте, что им не нравится, они будут помогать Ливану, им не нужна еще одна затяжная война, тем более в регионе, где и так, в общем, столько дров наломано и продолжает ломаться. А им очень, как я понимаю, очень хотелось бы, чтобы там как-то более-менее стабильный порядок был еще и в интересах их американского главного партнера в регионе Израиля. Им тоже, в общем, они говорят, что, слушайте, мы вам помогаем, а потом выясняется, что те люди, которые у вас сидят в кабинете министров и в парламенте, за одним столом также сидят с теми, кто потом по Израилю бомбами бросается. Поэтому, видишь, это, если мы говорим о Ближнем Востоке, всегда сложно. Если мы говорим о Ливане, это всегда втройне сложнее. Это такой... Смотри, почему там сложилось такое огромное разнообразие религиозное? Потому что он всегда в течение очень долгих веков был убежищем. Туда через горы бежали представители самых разных гонимых или люди, которые боялись, что будут за ними гнаться, религии. В итоге там оказались друзы в большом количестве, которые там с точки зрения всех остальных мусульман страшные еретики. В итоге там оказалось большое количество христиан, маронитов, и не только маронитов. Там есть там около 100 тысяч алавитов живут в Ливане. То есть это изначально это была такая страна, в которой находили кусок земли, в котором находили убежище самые разные гонимые люди. И вот они в течение там долгих веков часто даже не соприкасались друг с другом. И, кстати, такое продолжает в ряде городов Ливана, так и продолжается. И в том же Бейруте есть там христианские районы, кварталы, есть суннитские районы, кварталы. Есть даже целый район, который вот которым на юге, которым управляет Хизбалла. Там у них уже даже отдельный блокпост, и не армейский, а вот с бойцами Хизбаллы. Висят флаги Хизбаллы, желтые с автоматом Калашникова. Все как полагается.
В общем, я так чувствую, когда Юра Масарский откроет свое собственное туристическое агентство, я у него путевку обязательно куплю.
Кстати, был в Бейрут очень долгое время, я надеюсь, что это будет вернется опять, был настоящий вот такой жемчужиной туристической. Туда приезжали, например, всякие разные богатеи из ближневосточных стран, где у себя там они лишены возможности, например, там выпить вина, сходить в какой-нибудь там музыкальный клуб.
То есть такой себе
так
ближневосточный оазис.
Но при этом туда огромное количество и европейцев ездило отдыхать. Я же еще раз говорю, да, после того, как закончилась гражданская война и до того, как начались вот эти вот нынешние чудовищные экономические проблемы, связанные с дефолтом, со всеми прочими вещами, туда охотно ездили люди со всего света.
Ну, вы знаете, друзья, если вы решите попробовать разобраться в Ближнем Востоке, то по степени трудоемкости это будет история про то, что вы должны купить 3 или 4 коробки пазла на 1000 кусочков, свалить это все в одно общее ведро, перемешать, а потом попытаться из этого что-то цельное собрать.
Еще примерно еще нужно несколько штук оттуда, ну, побольше взять и выбросить, да? И думать, а чем заменить то, что ты выбросил.
Но, как минимум, Юрий Масарский честно бьется на этом поприще с этим геополитическим змеем Горынычем моего личного непонимания. Внимание, и бьется довольно успешно. Я лишь хочу напомнить, что вот мы отслеживаем в том числе и судьбу украинцев в Бейруте. МЗС сейчас, Министерство иностранных дел говорит, что информации про пострадавших или погибших в Бейруте украинцев сейчас на данный момент нет. Но там все озабочены еще судьбой судна, которое вышло из Мариупольского морского порта, груженное зерном, и отправилось как раз в Бейрут еще 17 июля. Никто никак не поймет, дошло ли оно, попало ли оно в зону взрывной волны, не попало ли, и держим кулаки, надеемся, что трагические новости до нас не доберутся.
Очень, конечно, жалко город, потому что, повторюсь, да, я уже говорил об этом, действительно очень красивый город, в котором огромная какая-то, ну, я не знаю, как это правильно сказать, намешано, наверное, здесь неправильно, сочетаются и древнеримские руины, и здания времен Османской империи, и строения уже времен французского мандата. Французы же тоже достаточно долго властвовали над этой территорией после Первой мировой войны, аж до обретения уже в середине века Ливаном независимости. То есть это прям масса всего интересного. Единственное, что, конечно, очень сильно влияет на впечатление от Ливана, это коррупция. Я хочу тебе сказать, коррупция, она везде на Ближнем Востоке есть.
Я тебе хочу честно сказать, если я приеду в страну, в которой нет коррупции, у меня не будет ощущения дома.
Я плохо себе представляю вообще страну, в которой нет коррупции. Очень плохо себе представляю страну, в которой нет коррупции. Но в Ливане коррупция всюду. Едешь из Сирии, всегда огромные очереди, выходит офицер и говорит, не хочешь стоять в очереди? Сколько вас там? 4? По $20 с носа проезжай. И их даже не интересует из воюющей страны, что там у тебя в машине, кто ты такой и так далее. А блокпосты, я уже говорил, всюду, по всему Ливану блокпосты проверяют все, что только можно. Сумки, багажники машин, карманы и так далее. Особенно в центре Бейрута, где сосредоточены правительства, всякие министерства, парламент, резиденция президента и так далее. Но тут же подходит какой-нибудь ушлый паренек, который говорит, слушай, ну что ты время будешь терять? Опять будут полчаса у тебя, значит, шнурки из кроссовок вытаскивать, а потом назад вставлять. Дай им десятку, и все, и договорились. Это вот всюду, на каждом углу, там, я не знаю, при каждом общении и с полицейскими, и с пограничниками, и с кем угодно.
Я так, знаешь, я себя вообще последние полчаса ощущаю таким себе Данте из «Божественной комедии», которого встречает Вергилий. В роли Вергилия сегодня Юрий Масарский, который проводит...
А в роли Ада студия Радио НВ.
И который проводит его ближневосточными кругами, состоящими из запутанных исторических, конфессиональных, политических, региональных различий. Не обещаю, что я все запомню, но, с другой стороны, подкаст сегодняшнего эфира уже очень скоро появится на SoundCloud. Да, это у тебя.
Это у меня сегодня экзамен, да, как мы выяснили, да.
Да я тебе отправляю бумажечки с вопросами и, соответственно...
А ты мне говорил о том, что кто-то уже сегодня перепутал благополучно Ливию с Ливаном, да?
Ну, слушай, я тебе более того хочу сказать. Я думаю, что где-то 1,5 миллиона человек на Земле, наверное, сегодня перепутали Ливию с Ливаном. В самых разных странах мы даже не знаем их имен.
Ну, в английском языке их сложнее перепутать, да, это Либанон и Либия, там сложнее перепутать. Но я хочу сказать, что помимо всего прочего, есть, по крайней мере, одно ощутимое сходство у Ливии и Ливана. И в одной и в другой стране есть город под названием Триполи.
Ну, а пока Юрий Масарский продолжает топтаться на остатках моей самооценки, мне остается лишь смотреть на него ненавидящим взглядом и ждать пояснений. Давай.
Я не буду пояснять. Во-первых, это все наследие, да, еще там греческих и последующих римских завоеваний и так далее. Триполи – город, в котором... Один из, по-моему, немногих, в котором по-настоящему сохраняется такое враждебное отношение живущих там общин друг к другу. Там есть даже свой аналог Берлинской стены. Это разделительная полоса, которая идет по улице Сирия. Сирия-стрит разделяет ту часть Ливанского Триполи, в котором отделяет ту часть Ливанского Триполи, в котором живут местные алавиты, от той части, в которой живут сунниты. Там даже уже в новейшее время, после окончания гражданской войны, вспыхивали настоящие боевые действия, выясняют они отношения друг с другом. Причем вот все вот эти вот, в большинстве, по крайней мере, за всех не буду говорить, в большинстве своем ливанские алавиты ориентированы на Сирию. У них висят портреты Асада в домах, в их магазинах, в их лавках и так далее. Они голосуют за всякие разные партии, выступающие за объединение или там за возвращение оккупации. Есть, например, такая партия, которая называется «Сирийская социал-националистическая партия». У нее даже стилизованная свастика на эмблеме. И она входит в состав, кстати, она входит в парламент что Сирии, что Ливана. И представляешь, в Сирии легально действуют, в легальном поле даже представлены в парламенте те партии, те политические силы, которые говорят, ну, вы знаете, нам вообще как-то суверенитет не очень-то и нужен. Зачем нам маленький Ливан, когда мы можем объединиться с нашим соседом и быть большой Сирией?
Ты знаешь, я очень хорошо себе это представляю, потому что на протяжении последних 30 лет мы живем в стране, в которой точно так же есть люди, убежденные о том, что столица Украины должна быть не в Киеве, а в Москве. Поэтому...
Но это после 15 лет тяжелейшей гражданской войны.
Это после нескольких десятилетий, если мы ограничимся только 20 веком, существование в колониальном статусе
у нас
российской метрополии.
Сейчас-то у нас формально такие партии запрещены. Формально у нас не могут действовать. Понятно, что есть куча оговорок, что есть каких-то там куча вещей, но тем не менее формально у нас не может быть в парламенте партии, которая прямо говорит, отказываемся от суверенитета. А в Ливане есть такие.
Ближневосточная страничка в эфире «Двойных стандартов». Друзья, мы вернемся очень-очень скоро, сразу после выпуска новостей.
«Подвійні стандарти» – аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Почти 3000 тонн селитры аммиачной.
3000 тонн селитры, да. 2750, если быть точным. И, собственно, эта цифра уже звучала в нашей программе. Селитра, которая хранилась, которая была, соответственно, перегружена с конфискованного российского корабля, который из-за поломки еще в 2013 году остановился в Бейрутском порту, была перегружена в один из складов, потом завалена пиротехникой, а потом, когда крыша прохудилась, пришли сварщики, начали варить, сперва сдетонировала пиротехника, это первый взрыв, а следующим взрывом это была история про сдетонировавшую аммиачную селитру.
Я читал о том, что килограмм аммиачной селитры, если его мерить в тротиловом эквиваленте, равен 800 граммам тротила. То есть это 2,5 тонны. Прошу прощения, 2500 тонн тротила взорвалось. 2500 тонн.
Я
тротила.
Тебе просто напомню, что наша страна производит миллионы тонн аммиачных удобрений, и поэтому на самом деле... Это история, которая в том числе в первую очередь касается нас, потому что наверняка аммиачные удобрения в нашей стране хранятся не только в суперкондиционных условиях.
И очень хочется, чтобы их не хранили рядом с фейерверками. Давай в соседние.
Да, у нас еще есть...
Не то чтобы соседние, но тоже недалеко.
Друзья, мы должны были вам рассказать эту историю еще 10 июля, но 10 июля нашей программы не существовало, и мы даже не думали о том, что будем работать, соответственно, вместе. Ну, подозревали, но не предполагали.
Ну, лучше поздно, чем никогда. Это история о Айя Софии,
да,
о храме,
точно,
который стал мечетью, которая стала музеем, а теперь опять стала мечетью.
Почему это вообще важно? Я просто напомню, 10 июля Высший административный совет Турции он принял решение о том, что аннулировать предыдущее решение турецкого правительства еще от 1934 года и превратить, соответственно, вернуть мечети Святой Софии, Айя Софии, снова статус мечети. Потому что в 1934 году из нее сделали музей, и она была открыта для туристов. Туда продавались входные билеты, соответственно, можно было зайти, посмотреть о том, как это величественное абсолютно в центре Стамбула здание, которое помнит взлет и падение сразу двух империи Византийской и Османской, как оно выглядит изнутри, посмотреть одновременно и на христианские фрески, и, соответственно, на обрядовые предметы мусульман, которые соседствовали на стенах этого храма с полуторатысячелетней историей.
А ты был там?
Был там несколько раз, я вообще очень люблю Стамбул, я был там, не знаю, раз 10, и несколько раз был внутри Святой Софии, это абсолютно величественное сооружение, то есть ты заходишь внутрь истории, ты смотришь вот на эти ступени, понимаешь, тут император, условно говоря, Юстиниан ходил, понимаешь, а тут, я не знаю, Константин Палеолог, а тут еще что-то, и это совершенно потрясает воображение.
Я только снаружи видел несколько раз, я тоже бывал в Стамбуле, и ну, каждый раз это в командировках или где-то по пути бегу, и так далее. И у меня... Я еще, если честно, я не такой праздный человек, как ты. У меня не было нескольких часов просто для того, чтобы постоять в очереди,
Юра, дождаться. Ты просто не умеешь жить.
Может
ты не умеешь
быть,
жить,
может
а
быть,
я...
да.
На самом деле, друзья, почему мы вам об этом рассказываем? Это не просто история про то, что какой-то православный в прошлом собор потом превращен был в мечеть в 1453 году после завоевания Константинополя войсками Мехмеда II, а потом в 1934 году стал музеем, и вот снова стал мечетью, и какое это имеет отношение к вам? На самом деле это имеет непосредственное отношение к нам, ко всем, потому что эта история не про конфессиональные дела, это история про политические дела официальной нынешней Анкары, которая является очень важным государством в Черноморском регионе, а Украина, на секундочку, тоже является государством Черноморского региона, поэтому нам хорошо бы вглядываться и понимать, что именно происходит у наших соседей. Юрий начинает объяснять, а я потом подключу.
А что происходит у наших соседей? У наших соседей, у Турции, есть некое... Тут уже оставляем за скобками, насколько оно реальное и справедливое, но есть некое ощущение того, что, наверное, Османская империя была хорошим государственным образованием, и что, возможно, стоило бы некоторые элементы этой самой Османской империи вернуть в жизнь современной республики, формально светской Турции. Какие элементы? Например, активное влияние на соседей, на те части бывшей Османской империи.
Мира.
Не обязательно тюркского. Угу. Те части Османской империи, которые давно уже превратились в самостоятельные независимые государства. Сирия как пример, Ливия как другой пример. Плюс ко всему, опять же, поскольку Османская империя была не просто Османская империя, она была еще и центром духовной и религиозной жизни мусульман, а глава светский глава, султан, носил еще и титул главы, религиозного главы всех мусульман-суннитов планеты и был, добавок ко всему, халифом, то, собственно говоря, Эрдоган тоже пытается, по крайней мере, часть вот этой вот самой религиозной власти привести опять в Стамбул.
Знаешь, мне кажется, что вот у каждого города есть какой-то свой собственный внутренний монолог, который не пишут, например, в путеводителях. И, например, всякий раз, когда я приезжаю в Стамбул, мне кажется, что внутренний монолог этого города, он звучит так. «Мой папа султан». То есть он говорит: «Друзья, я знаю про ваши университеты Лиги Плюща, я закончил ваш Ель, я научился носить ваши костюмы, и на мне прекрасно сидит костюм тройка. Я знаю, какой рукой брать в вилку для трюфелей. Но если вы считаете...»
Я даже статус столицы отдал, да, когда-то маленькой пыльной Анкаре.
Да. «Если вы считаете при этом, дорогие европейцы, что я для вас недостаточно хорош, если вы считаете, что на мне этот европейский костюм сидит несколько нелепо, то я хочу напомнить вам, что вот в этом шкафу висит дедушкин халат. И я вас уверяю, что если я сниму вот этот вот нынешний европейский костюм и надену вот этот дедушкин халат, то он придется мне впору. И я думаю, мне иногда кажется, что внутренний монолог Стамбула — это вот мой папа султан. И мне кажется, вокруг в том числе и этой внутренней дискуссии вот ходит это решение о вновь превращении музея Айс-София в мечеть Айс-София. Потому что Реджепу Тайипу Эрдогану, несмотря на то, что с внешней точки зрения его политические позиции довольно крепки, ему все время нужны подтверждения собственной легитимности. И когда он превращает бывший музей снова в мечеть, знаешь, я встречал точку зрения, что это примерно то же, что делал в свое время Владимир Путин с российской оппозицией. То есть, когда Владимир Путин аннексировал украинский Крым, он же поставил, загнал всех в рамку. То есть, если российская оппозиция говорит о том, что Крым украинский, то за нее никто не проголосует в России, да? А если она говорит о том, что Крым принадлежит России, то
соответственно...
чем она отличается от Путина? И когда Эрдоган превращает, по большому счету, музей Айя-София снова в мечеть Айя-София, он, возможно, пытался загнать в ту же ловушку турецкую оппозицию. Но любопытно, что, кстати, я вот погуглил, и оказалось, что турецкая оппозиция в этот шпагат решила не садиться, и она, в принципе, вся единодушно плюс-минус поддержала решение о преобразовании бывшего музея в мечеть. И на самом деле, я так понимаю, что даже светская часть политической турецкой оппозиции, она решила как бы не становиться в позу, а как бы перешагнуть через это решение, чтобы этот вопрос о возвращении статуса мечети бывшему музею не мешал ей и дальше бороться с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
И не будем забывать об еще одной важной вещи, о которой мы вчера говорили, когда обсуждали Дональда Трампа. Есть, помимо всего прочего, конечно же, еще и очень часто разыгрываемая самыми разными политиками, в том числе и Реджепом Тайипом Эрдоганом, карта под названием «Раньше было лучше». Вот смотрите, как же раньше хорошо жилось. Вот мы правили, ну хорошо, не половиной мира, но половиной Балкан или всеми Балканами, большей частью Ближнего Востока. И вот, значит, от Белграда до Евфрата была одна большая Османская империя. Вот раньше было лучше. Мы давайте, может быть, попробуем. Смотрите, как хорошо тогда жилось.
Ты ведь понимаешь, что, в чем особенность? Очень часто с небольших символических шагов начинается дальнейшая вот такая цепная реакция про пересмотр каких-то прошлых решений. Я почитал как бы о тех возможных договорах, которые нынешняя Анкара официально ставит под сомнение, и судьба которых теперь в свете вот этого последнего решения по Айя-Софии непонятны. То есть если вот этот маховик исторических пересмотров двинется дальше, то что может в Турции попасть под вопрос? Ну, например, это может быть отмена закона об оскорблении памяти Ататюрка, например, или введение там, я не знаю, каких-то жестких несветских норм поведения, потому что, знаешь, там когда-то ведь была и уголовная ответственность за супружескую измену на территории современной Турции и так далее, и так далее. Кроме того, очень часто обсуждается в Турции Лозаннский договор или конвенция Монтрё. Конвенция Монтрё, она ограничивает суверенитет официальной Анкары над проливами Боспор и Дарданеллы. Она, соответственно, позволяет не только официальной Анкаре в одностороннем порядке решать, кого пропускать, кого не пропускать, но выводит, например, другие страны Черноморского бассейна, ну, дает им их кораблям право более-менее свободно пересекать эти проливы. И, соответственно, главный вопрос относительно того, будет ли Турция официально идти и дальше по вот этому, знаешь, модели поведения инфанты Рибль. То есть раньше мы играли в том, что мы носим костюмы, европейские костюмы тройки, а зараз мы можем приоткрыть дверцу семейного фамильного шкафа и напомнить о том, что там дедушкин халат.
А еще же есть опасность, особенно в свете не очень хороших вещей, происходящих в соседних странах, есть опасность попытки, например, пересмотра границ. Вот есть такой замечательный город Хатай, я сейчас совершенно без иронии говорю, он находится на юге Турции. Это когда-то это был один из главных центров христианства, раннего христианства, и носил тогда этот город название Антиохия. И через этот Хатай во многом, в общем, наверное, до сих пор лежит путь на те сирийские территории, которые удерживаются повстанцами. И там я как-то вот через этот Хатай как раз ехал в Сирию и смотрел в гостинице новости. Я турецкого языка не знаю, но мне было достаточно любопытно посмотреть, например, прогноз погоды. И вот на прогнозе погоды, который, не знаю, был ли это местный канал или, судя по всему, местный какой-то канал вот этого самого городской или этой провинции Хатай, который показывал в основном погоду, связанную с этой провинцией. Так вот, в границе провинции Хатай была включена значительная часть территории соседней Сирии. А когда потом они показывали уже такой более крупный кусок в самой Турции, то еще и захватили кусочек под названием провинция Алеппо, и город Алеппо сирийский был показан как турецкий Халеб. Вот о чем еще идет речь, понимаешь? Вот, то есть, если, ну, то есть, не очень понятно, когда человек, решивший возродить империю, готов будет остановиться. Насколько далеко он будет готов в этом зайти. Это все ограничится только картами в прогнозе погоды или куда-то дальше заведет.
Ну да, действительно, амбиции нынешнего турецкого руководства, они приводят к тому, что собственно, его собственные граждане иногда иронично говорят о том, что у нас есть султан Эрдоган, человек, который вот, соответственно, пытается всматриваться в прошлое Османской империи, а не той Турции, которая появилась на картах и в нашем, соответственно, представлении после Мустафы Кемаля Ататюрка.
А расскажи мне, пожалуйста, ты как человек, который в Турции много раз бывал, мимо меня эта история прошла. Вот когда говорят султан, например, в Египте, о Мубараке, что о нынешнем президенте Абдель-Фатахе Ас-Сиси, об этом говорят с иронией. В лучшем случае с иронией, в худшем, ну, в этом есть прям попытка оскорбить и сказать, что как ты можешь себя вести как султан, когда ты, в общем-то, по идее, вроде как существенно ограничен конституцией. А когда турки называют Эрдогана султаном, они...
Очень сильно зависит от того, какие именно турки. Есть, условно говоря, часть турецкого общества, которая выходила на площадь Таксим, которая защищала сквер Таксим, которая видит свою Турцию куда более светски ориентированным, европоориентированным, европоцентричным государством. Из их уст султан Эрдоган звучит как такая вот надсмешка над каким-то таким историческим ресентиментом, на попытку объявить идеально картиной завтрашней Турции турецкое прошлое. А, соответственно, наверняка есть люди из каких-нибудь турецких провинций, которые там, не знаю, на границе Сирии, которые видят в этом историческом ресентименте какой-то большой объем государственного величия, и они надеются под этим зонтиком государственного величия в том числе, что хватит места и им самим. И в их определении султан Эрдоган уже нет насмешки, а есть только вот такое вот затаенное одобрение. И это же действительно большой такой, знаешь, пограничный раскол о том, какая визия турецкого будущего в конечном счете возьмет вверх, связанный с историческим ресентиментом нынешнего политического руководства этой страны, или с европоцентричными мечтами той части турецкой громады в широком смысле, которая вот видит свое место своей страны в рамках коллективного Запада.
Я, конечно, немножко ошибся, потому что, когда говорил о Мубараке, о Сиси, не султаном, конечно, а фараоном их называют, и того, и другого. И, собственно говоря, даже там во время Тахрира, во время революции, использовали, собственно, это слово именно как оскорбление. Именно в контексте, что ты человек вроде бы как избранный, а уселся на трон и не хочешь никуда отсюда слезать. И примерно в таком же контексте нынешняя оппозиция, конечно, внепарламентская, отзывается о современном президенте.
Ну, Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению многих экспертов, он еще, знаешь, пытается все время находить подтверждение собственной легитимности. Вот когда он превращает, условно говоря, музей в мечеть. Это же история про место в учебниках истории. То есть, начиная с 1934 года, Айя-София была музеем. И это решение принимал еще Мустафа Кемаль Ататюрк.
Мехмед II, Мустафа Кемаль
и соответственно, Реджеп Тайип Эрдоган.
То есть он отлично себя, так или иначе, он себя вписал в историю с несколькими очень важными фигурами в истории Турции, в судьбе страны.
А если вы, дорогие слушатели, задаетесь вопросом, а зачем вам лично все это знать, ну, знаете, что как минимум теперь если вы решите посетить Айя-Софию, то вам не придется платить за входной билет, потому что в мечеть, соответственно, в отличие от музея, входные билеты не продают, поэтому сэкономите денег.
Только разуться придется.
Разуться придется.
А мы на этом прощаемся. Прощаемся до завтра. Всем всего хорошего.
Берегите себя.
Счастливо.
Подвижные стандарты.